Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге пророка Исаии. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Медиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны невонофесские послужат тебе, взойдут на алтарь. Мой жертвую благоугодную, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака и как голуби к голубям своим? Так, меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благодарении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и кедр, и вместе, чтобы украсить место святилища моего. И я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь. И узнаешь, что я, Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железа, и поставлю правителем твоим мир, и надзирателем твоим правду. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Откровение Иоанна Богослова». «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаз, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как будто бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 врат, и на них 12 ангелов, На вратах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий, длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смагард, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – берил, девятое – топаз, десятое – хризопаз, одиннадцатое – геонцит, 12 аметист, а 12 ворот 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как пророчено было в книге «Апокалипсис открытый». Город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Означает, что, следовательно, все в этой церкви является благом любви, наитствующим вместе со светом с неба от Господа. Под городом или Иерусалимом понимается новая церковь Господа в отношении всего в ней, рассматриваемо внутренне или внутри стены. Золотом означается благо любви от Господа, о чем следует далее. А словами, подобно чистому стеклу, означается сияние, происходящее от божественной мудрости. А поскольку она видится в небе, как свет, и наитствует от Господа, как солнце, то словами, подобно чистому стеклу, означается наитие вместе со светом с неба от Господа. Выше было сказано, что все, принадлежащее небу и церкви, происходит от блага любви, а благо любви происходит от Господа. Теперь здесь говорится, что город был виден как чистое стекло, чем означается, что все, принадлежащее новой церкви, которая является новым Иерусалимом, содержит благо любви от Господа. А поскольку не дается, собственно, благо любви или отчуждение от истинности и мудрости, но благо любви может существовать, быть образованным и образуется через истинные мудрости. Поэтому здесь говорится «чистое золото, подобно чистому стеклу». Ибо благо любви без истинности и мудрости не имеет никакого качества, потому что не имеет никакой формы. Форма же ее соответствует ее истинностям в своем порядке и связи, наитствующий вместе с благом любви от Господа. Следовательно, в человеке соответствует восприятию. Говорится в человеке, но понимается не человеческое, а Господне в нем. Из этого теперь ясно, что словами «город был чистое золото, подобен чистому стеклу» означается, что все в этой церкви является благом любви, наитствующим вместе со светом неба от Господа. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его. все воинство их. Аминь. Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Город был чистое золото, подобен чистому стеклу, означает, что, следовательно, все в этой церкви является благом любви, наитствующим вместе со светом с неба от Господа. В прошлый раз было показано из Божественного Слова Третьего Завета, что новой церкви в человеке может быть лишь определенное сочетание Божественного Доброго с Божественным Истинным. И все, что в человека не является сочетанием этого Доброго с таковым истинным, все это в человеке к Господней новой церкви не имеет и не может иметь к себе никакого отношения. Как это было акцентировано в вышеприведенной цитате из книги «Апокалипсис открытый», все принадлежащее небу и церкви происходит от блага любви, а благо любви происходит от Господа. Теперь здесь говорится, что город был виден как чистое стекло, чем означается, что все принадлежащее новой церкви, которая является новым Иерусалимом, содержит благо любви от Господа. А поскольку не дается, собственно, благо любви или отчужденного от истинности и мудрости, но благо любви может существовать, быть образованным и образуется через истинность и мудрости. Поэтому здесь и говорится «чистое золото, подобно чистому стеклу». Ибо благо любви без истинности и мудрости не имеет никакого качества, потому что не имеет никакой формы. Форма же ее соответствует ее истинностям в своем порядке и связи, наитствующей вместе с благом любви от Господа. Следовательно, в человеке соответствует восприятию. Откуда следует, что в подлинном своем существовании новая Господня Церковь не имеет и не может иметь ничего общего со временами, пространствами и личностями, хотя она и присутствует во всех временах, во всех пространствах и во всех личностях, наполнявших и наполняющих мир наш после второго Господнего пришествия. Ибо в новой Господней Церкви, ибо к новой Господней Церкви в человеке относится лишь свойственное и принадлежащее единому Господу в человеке, а не собственно человеку. Ибо, хотя в слове часто и говорится, что в человеке, но понимается там при этом не в человеке, а Господнее в нем. Здесь совершенно очевидна прямая аналогия с тем местом Третьего Господнего Завета, где было показано, что Божественное, будучи само вне пространства, наполняет собой все пространства Вселенной. Божественное, будучи само вне времени, присуще во всяком времени. Как Божественное, находясь само вне пространства, присуще во всяком пространстве, так точно находясь само вне времени, присуще оно во всяком времени. Ибо никакой свойственности природного к Божественному отнести нельзя. Пространство же и время свойственны природному. Человек и все ему свойственное относится к временам и к пространствам. Все, относящееся к его мирскому и к его личностному, все это пребывает в пространстве и во времени. Все наши представления о сознании, все наши действия, все плоды этих наших действий, все это пребывает в природном и регламентировано пространством и временем. То, что нам свойственно называть церковью, а именно наши организации, в рамках которых мы собираемся, общаемся, совершаем богослужение, изучаем священное писание и создаем различного рода учения, отражающие наше личностное его разумение, все это феномены исключительно мироприродного, проявляющиеся во временах и в пространствах, и являющиеся, собственно, их составной частью. Ибо времена и пространство состоят из предметов их составляющих, а вовсе не есть некая самостоятельно существующая субстанция. Собственно, и вся наша личность, состоящая из совокупности нашей природной памяти, наших представлений из этой памяти, наших действий в мире природном на основании этих представлений, всех физиологических проявлений нашего физического тела, которые и являются основной составляющей нашей личности, вся она есть феноменом мира природного и его неразрывной составляющей, вписанной в него временами и пространствами нашего природного существования. Откуда следует, что все, что мы называем и полагаем в себе и у себя видимой церковью, все это на самом деле составляешь лишь природный восприемник подлинной или же внутренней церкви. Ибо подлинная новой Господней церкви не принадлежит и не может принадлежать человеку, как феномену мира природного, а есть в человеке присутствием и принадлежностью сугубо Господними, которые человеку присваиваемы лишь согласно их восприятию им. И качество этого присвоения зависит исключительно от качества их восприятия в нем. Господь, как церковь, присущ во всем личностному человека и проявляется в нем по качеству этой его личности, но при этом он пребывает вне его личностного и никогда не становится его личностным. Всякое доброе, творимое Господом в человеке, и всякое истинное, через которое доброе это проявляется в нем, и всякое служение, вплоть до природной степени, которую это доброе через истинное воплощается, и которым оно упокаивается, все это находится в личностном человеке, и через это личностное, и только и в нем, и через него проявляемо. Но при этом оно находится вне его личностности, или лишь присваиваемо его личностности, согласно качеству личностного восприятия. По этой причине человек никогда не может воззреть на какую-либо часть своего личностного и сказать: «Вот здесь у меня Господнее доброе через Господнее истинное, вот здесь у меня новая Господня церковь». Ибо хотя это все присуще во всяком его личностного, тем не менее, оно пребывает вне этого личностного, хотя через него в человеке и, соответственно, в мире природном и проявляемо. Можно сказать, что оно всегда присутствует по отношению к личностному человеку в степени раздельной, а не сплошной, и поэтому присуще его личностному лишь посредством одних соответствий. Если мы хотим воспринимать новую Господнюю Церковь в себя ли, или же в нашем ближнем, то то мы должны искать ее там не по личностности, но по служениям в этой личностности. И относиться к личностности по качеству этих служений, а не по качеству, собственно, самой личностности. И тем более, мы не должны никогда между собой эти две составляющие смешивать, приписывая качество служений личностности, через которую они проявляемы, а качество личностности, проявляемым через нее Господним служением. Скажем, если мы по какому-либо духовному побуждению совершаем доброе дело нашему ближнему, то мы вовсе не должны воспринимать это так, что через это наша личность стала добрее и благополучнее. И уж тем более мы не должны внутренне приписывать это добру нашей личностности и думать, что это мы совершили это доброе слежение, как личностные члены новой церкви. Нет, мы должны понимать, что это Господь пребывает в этом свершении, отдельно от нашего личностного. И что через присвоение посредством свершения этого доброго в нашем личностном, через истинности, присущие этому доброму, Господь проявляет себя как церковь в нашем личностном, через что наше личностное по соответствию приобщается ко внутреннему присутствию Господню внутри нас, как Его новой церкви. Каковое присутствие, тем не менее, невзирая на это присвоение, осуществляется вне нашего личностного и связано с ним лишь посредством соответствий, присущих последней или же природной этой степени этого служения в нашей личности. Или, скажем, если мы видим, что через какую-либо личностность, неважно, нашу или же другого человека, являемо в мир духовное истинное учение Церкви, несущее в себе просветление из Божественного истинного, то мы не должны совершать следующих двух ошибок. Мы не должны не приписывать личностности, через которую было совершено это откровение божественных качеств, не приписывать откровению такому человеческого той личности, через которую откровение это совершено было. Собственно, такое присутствие Церкви Господней в личностном человеческом было всегда, во всех исторических эпохах Господней Церкви на сии земле. Но вот качество этого присутствия и, соответственно, качество соединения неба с родом человеческим в различные эпохи было разным. И именно по качеству этого присутствия Церковь Господня в мире или же ее присутствие в природной степени нашего мира и разделяемо на различные исторические эпохи. В эпоху древнейшей Церкви присутствие это совершаемо было посредством чистых небесных соответствий, присущих волительной части личностного человеческого. Соответственно, церковью тогда была божественное доброе, присущее волительному людей, которых тогда было, людей, которых, у которых тогда была церковь отдельно от личностного их воли. Сознание их было исполняемо соответствиями восприятия, свойственными этому небесному добру, относящимися по преимуществу к их индивидуальной и семейной жизни. Поэтому внешним проявлением Церкви в мире тогда были семейства, а ее служениями были взаимные служения внутри этих семейств. Эти служения были чистейшими соответствиями, в которых тогда успокаивались непосредственные сущности небесного божественного доброго через небесное божественное истинное. После падения человечества такое непосредственное проявление Церкви стало невозможным, ибо волительное в человечестве было погублено, и любое наитие божественно доброго стало восприниматься в поругании и извращении. Поэтому Господом было организовано так, что восприемниками этого наития стали вещи, относящиеся к сознательной части у человека – Служениями этого наития стали прообразовательности восприятия этого сознания. Вкупе с ритуалами религии, с сознательностями этими связанными. Поэтому с тех пор служения религиозные по преимуществу проявляемы и связаны были всегда в различных социальных организациях, и обладающих определенной социальной структурой, и стали относиться к внешнему и к общественному. Поэтому люди после этого начали собираться в общество, после этого начали формироваться в государство. В этих обществах и государствах появилась церковь как некая выделенная социальная структура. У нее появились свои профессиональные служители, что достигло, в общем-то, своего пика в так называемых современных церквах, вроде, скажем, Римской католической церкви, как совершенной, абсолютно совершенной религиозной организации. Поскольку непосредственное присутствие небесного божественного доброго через небесное божественное истинное стало невозможным в степени природного человеческого сознания, то Господь организовал посредственное присутствие путем создания области духовного царствия в мире духов, духовного царствия в мире духов, которое тогда еще не было, собственно, духовным небом, где могло бы быть непосредственное присутствие Господне и, соответственно, непосредственная Господня Церковь. Как нам об этом говорит Слово, область, где должно было быть впоследствии сформировано духовное небо, было занято тогда теми, кто пребывали во лжи и во зле, но кто могли быть содержимы в некоторой истине и в некотором добре с помощью посредий внешних, и особенно посредством представлений о высоких чинах и достоинствах, точно таким же образом, как это происходит и в мире, где обретающиеся во зле и во лжи, понуждаемые тем не менее, как бы мыслить и говорить поистине, и как бы хотеть и делать доброе, с помощью средств внешних, к которым относятся почести и прибыли. Причина же тому, что эта небесная область была тогда занята таковыми духами, заключалась в том, что добрых не доставало, и принадлежащие к церкви духовной не были еще тогда приуготовлены должным образом. И тем не менее, всякая область в мире духовном все же должна быть заполнена соответствующими духами, ибо должна существовать непрерывная протяженность от Господа вниз к человеку. Ибо если бы не существовало протяженности этой, то человек должен был бы непременно погибнуть. Тут надо понимать, что не только добрых не доставало, но и качество этих добрых было таково, что они не могли служить непосредственными восприемниками доброго и истинного, ни духовного, ни тем более небесного, а лишь восприемниками скорее прообразовательными. Причем, как это ни странно, более злые могли служить и более совершенными восприемниками такого рода, ибо по отсутствии несовершенного доброго у них, они менее могли профанировать внутри себя несомые ими прообразовательности. По мере ожесточения и ухудшения человечества, соотношение условно добрых к злым в мире духов становилось все менее и менее благоприятным, и поэтому прообразовательная церковь в мире становилась все более и более внешне прообразовательной, пока в результате не завершилась церковь иудейской, в которой были исключительно внешние прообразовательности, отделенные от всего доброго и даже от доброго природного. Вся эта древняя духовная церковь именно тем и отличалась от церкви древнейшей, что она была лишь условной церковью, наполненной неисчислимым количеством совершенно адских личностей. Но тем не менее, даже с помощью этой условной церкви совершалось важнейшее дело, поддерживалась связь древнейшего неба с человечеством и обеспечивался порядок существования, благодаря которому выживало и то, и другое. Поэтому злые той эпохи не только могли себя считать Божьей Церковью, но таковыми по праву и являлись в своих исторических природных служениях. Когда количество злых стало таким, что совершенно невозможно было соотношение между древними небесами через остаточность даже природного добра с миром человеческим, тогда Господь вынужден был совершить свое первое пришествие и первый страшный суд, чтобы очистить эти все небеса от злых и превратить их в настоящее духовное небо. После первого Господнего пришествия духи духовных небес были разделены, злые лишены своих преобразований и низвергнуты в преисподние, а условно добрые очищены, преобразованы, возрождены и превращены в духовно добрых, из которых образованы были после первого Господнего пришествия подлинные духовные небеса. У этих преобразованных духовных их подлинно духовным стала присвоенная им духовная степень божественной любви или же благолюбия, которая, в отличие от небесной степени божественной любви, присвоенной ангелам древнейших или же небесных небес, принадлежала не доброму в их хвалительной части, а непосредственно божественному доброму в хвалительной части божественного человеческого Господа, которым он присутствует в творении после своего прославления. Но человечество к тому времени выродилось уже настолько, что непосредственное наитие в природное служение даже этой новообразованной духовной степени божественной любви стало практически невозможным. По этой причине при образовании христианской церкви понадобилось и еще одно посредие, на этот раз уже между духовными небесами и человечеством, подобное прежнему посредию или же прежним духовным псевдонебесам, но теперь занимающим самую нижнюю часть духовного пространства. Опять не хватило уже духовно добрых в мире, и поэтому в церкви были привлечены злые, которые могли бы содержаться в условном внешнем духовном доброго с помощью посреди внешних и особенно посредством представлений о высоких чинах и достоинствах. В отличие от древней церкви, в церкви христианской были и не только условно, но и подлинно духовно добрые. Поэтому связь небес с миром уже осуществлялась по смешанному типу. Относившаяся к хвалительной духовной части поддерживалась с помощью простых добрых, а относившийся к духовно-сознательной части, в основном с помощью злых, побуждаемых к совершенствованию в духовностях учения, стремлением к личной выгоде, славе и должностям. Поэтому и в этой церкви даже злые при определенных условиях не только могли считать себя членами церкви, но даже и быть ими до определенной степени. Именно они сформировали то первое небо и ту первую землю, которые в последние времена христианской церкви стали блокировать связь духовных небес и человечества. Но до тех времен они все же худо-бедно функцию этой связи выполняли и поддерживали. Когда же они и связанная с ним в церкви выродилась настолько, что перестала быть церковью, то и совершилось второе Господне пришествие, которое рассеяло их, освободило, преобразовала и возродила простых людей и до простых добрых людей из этих первых небес и образовала из них новые первые небеса или подлинные небеса духовно-природные. И никому после этого более не дозволено было образовывать в мире духовных никаких иных псевдонебес, как об этом нам также говорит латинское слово. Этим небесам в мире природном соответствует теперь латинское слово или же слово Третьего Господнего Завета. Но непознание природной памяти, удерживающее обороты этого священного писания, а Господне духовно доброе, проявляемое через Господне духовно истинное в природных служениях благолюбие. И лишь эти соответствующие служения в единстве с соответствующим им духовным добрым и истинным и являются подлинной Господней новой церковью, и ничто иное из личностного человеческого. Ибо поскольку ныне не позволено образовывать псевдонебеса в мире духовном, так как в этом нет сейчас никакой необходимости для поддержания связи неба и человечества, то поэтому и невозможно существование в мире более никакой составляющей подлинной церкви, в которую могли бы входить внутренне злые и действительно исполнять там подлинное служение для церкви. Такие внутренние злые, даже если они, скажем, входят в какие-то внешние структуры, называемые себя новой Господней Церкви, там лишь мертвый балласт, не исполняющий никаких служений. Как, скажем, в теле человека какая-нибудь омертвевшая, роговевшая инородное тело, которое рано или поздно извергается вон. Именно поэтому история показывает, что любые церковные организации, из которых уходит духовное, в которых происходит вырождение внутреннего духовного в членах этих организаций, они долго не заживаются и тут же рассыпаются. И поэтому в будущем не будет создано никакой такой структуры, подобной, скажем, вот там иудейской церкви, католической церкви, которая переживает существование своей духовной церкви на многие столетия и даже тысячелетия. Поэтому никакая внешняя организация новой Господней Церкви, называющаяся таковой, в котором умрет, уйдет подлинно духовная Господня Церковь, не будет существовать долго в этом мире. Потому что никакой функции она уже не выполняет для небес и выполнять не может. И поэтому она низвергается, вон рассыпается. И именно поэтому о новой Господней Церкви в латинском слове и речено было, что все в этой церкви является благом любви, наитствующим вместе со светом неба от Господа. Аминь. Нашему Богу Единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрости и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
баню побежит.
Анастасия в обратную сторону. Что получится? Сатана есть. Ай, мне так в испанке. Потом через где-то месяца два приходит. Приходит и говорит, что ты вообще хочешь с нас? Что нам же в Дунхуана твой пойдем? Я не понял твоего Дунхуана.
Да нет. Да самая Татьяна. Там полковник, оказывается, какой-то там регалий, которого у него в жизни не было. Это я ему все удивил. Я хотел бы посмотреть на этот орден Сталина и академию, которую он закончил. Не существует. И человек уже так выходит за базу, тонну рифма, просто стихи. И все так вот воспринимают там этот ведущий. Кадочникова. Именно не того актера, самого этого Кадочника, а какого-то из его ролей. Продаются ли у вас славянские шкафы? Боже, какие такой набор, такая нарезка всяких таких объектов. Так вот смотришь, ну действительно, как шкатулку какую-то.
Я работал. Я работал в синагоге. В нашей синагоге за кинотеатром «Мир», там, 703-я, да, это был сейчас «Миллениум», там улица Лугина 3, и там это была синагога, потом был спортивный зал, то ли политехники, то ли полиграфического. Потом мы отдали культурному центру еврейской культуры имени Шалом Алейхима. Я работал кочегаром. Я скажу сразу, это мы, это какие дни, буду помнить в этом мире, и кто. Какие это было рай, маленький, тихий, там были. Иудеи, греко-католики, православные, и это самое, ну, мусульмане было, и это самое, католики. Католики, православные, и так, и все были русские, украинцы, евреи, и рагули были, и никто ни с кем не вспомнил, чтобы кто-то это, как евреи, иудеи, красиво это все сделали. Я думал, я на них молился. Моя жена говорит, Толя, найди, я тут буду языком полымой, только что сидел. Значит, я не хочу сказать, что это 20-е, 30-е, 50-е годы. Контрабас. Велочи, виски, кекардион и что-то еще было. А, хлеба. И вот они там какой-то, типа Хава Набиева. Какие-то русские, украинские песни, ты ж меня подманула, потом какая-то иудейская, на идиш, на иврите, это все поется, и потом читается что-то там из Библии, и даже не из Библии, а Эстер, что это, я уже не знаю, откуда-то, Эстер, наверное, Исаия, потом эти самые Маковеи. Это какая-то сказка была. Вот Кохмановский сидел, я это все выключал, что думал, что котел, и сидел коробка. Новый год. Красницкий.
Ну, тоже заповедник, только заповедник не до конца 19-го столетия. Вот эти еврейские общинки, вот это вот все, так сказать, когда никого еще не волновали идеолога, когда еще даже поборов не было.
Значит, Новый год. И он говорит, собирается все, там человек 300. И он говорит так, обращается ко всем. И здесь мы сейчас праздновали 1997 год, ну, по нашему календарю, без всяких дураков, 5760, какой-то там 86-й год. Вот мы, и так хорошо, красиво, среди нас тут сидят и христиане, и иудеи. И тут сидят полковники и майоры, то есть и атеисты. Так он вот такой. Так, ну почему мы должны, ну неужели, кому сказать, кому здесь плохо? Пожалуйста, уходите. Никто не ушел, все сидят. Водка, вино, шампанское, пиво, и какие-то закусочки. Значит, были люди, которые нажирались, Александра, Ваня, Иван Покидаева. Еврей. Как бы хорошо. Все там жили, ну я бы сказал, я бы себе это рай, то вот я никуда бы не рай ничего. Значит, у них была бумага, да, а моя жена значит, рисовала будинок юных туристов, бумаги их надо лозунги рисовать.